Спорящие голоса. Вот что стоит за одним снимком. Для безвестного военного фотографа-корреспондента он означал надежду, пробуждение к жизни. Для нас сегодняшних он взгляд издали в ту страшную и легендарную блокадную реальность. Для семьи Апаховых, матери и дочерей, это живая боль памяти. Спустя 3 месяца после того, как была сделана эта запись, Лора Михайловна Апахова умерла. Блокад даже отпустив своих находит. И ты, мой друг, ты даже в годы мира, как полдень жизни будешь вспоминать дом на проспекте Красных Командиров, где тлел огонь и дуло от окна. Ты выпрямишься, вновь как нынче молод, ликуя, плача, сердце позовет и эту тьму, и голос мой, и холод, и баррикаду около ворот. Ольга Бергольц. Надежды эти казались поэтическим образом, мечтой, а не предвидением. Прошло 35 лет, и оказалось, что Ольга Бергольц права. Страшные голодные годы вспоминаются с ужасом, с тоской, со слезами, ликуя и плача. Сердце зовет и удивляется стойкости собственной души, ее возможностям, силе подвига ленинградцев. Только поэзия обладает таким даром пророчества. В пустых, вымороженных, темных квартирах после мертвого стука метронома звучал негромкий, чуть запинающийся женский голос, которого ждали все ленинградцы. Сквозь голодные видения к людям прорывались сострадание и любовь. Они исходили от женщины, которая так же мучилась, голодала, все понимая, все чувствуя. И вот спустя целую жизнь мы приходим к этим людям и просим рассказать нам о блокаде. Не вообще о блокаде, о ней много написано, а о своей жизни в блокаду. Первое, что они отвечали: «Это слишком тяжело, это невозможно, я не хочу вспоминать, нет, нет, у меня было чересчур страшно». Про других, про отдельные эпизоды, как работала фабрика, или как рыли окопы и ставили противотанковые натолпы, пожалуйста, но только не про свою жизнь. А мы просили именно про это. Про себя, про свои переживания. В конце концов, они соглашались, за исключением, может, 2 или 3 человек. Может быть, некоторые рассказывали не все. Иногда они щадили нас. Иногда они боялись за себя. Погружаться в прошлое было мучительно. Рассказывая, плакали, умолкали, не в силах справиться с собою. После этих рассказов некоторые долго не могли успокоиться. В последующие дни многие звонили нам, приходили, писали, вспомнив что-то еще. И еще, или же, наоборот, ужасаясь тому, что прорвалось, прося стереть запись. Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндивелую квартиру, в которой человек у себя на кровати замерзал, как в степи. Ольга Бергольц. Мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все, как было. Втайне нас мучили сомнения, стоит ли. Для чего снова, спустя десятилетия, вытаскивать из забвения немыслимые муки и унизительные страдания человеческие? Разве это кому-нибудь поможет? Рассказав нам про голод, про госпиталь, где она работала, и про эвакуацию, Галина Евгеньевна Экман-Криман закончила так. Не хочется к этому возвращаться. Забывать не надо, да и не забудется никогда, но все-таки... Я не хочу вспоминать. Оглядываясь сегодня назад, люди не верят себе, тому, что они могли. Это был особый взлет человеческих способностей. Да, в самой тяжкой поре жизни был и взлет. Об этой поре не хочется вспоминать. Но когда вспоминаешь, начинаешь думать, что все же это была пора, когда каждый мог свершить, проявить благородство, раскрыть щедрость своей души, ее смелость, любовь и веру. У каждого оказывался свой рассказ. У каждого было свое. Повторения были неизбежны, но все равно в каждом рассказе была своя, ни на что не похожая история. Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось, вот он, предел страданий, горестей. Но следующая история открывала нам новые пределы горя, новую вершину стойкости, новые силы человеческого духа. Насыщение материалом не проходило. Мы так и не дошли до того ожидаемого края, когда дальнейшие рассказы уже ничего существенного не могут добавить к тому, что мы знаем. Может, этот край где-то впереди, еще через 30-50 рассказов, а может, его вообще нет, и такого насыщения не существует. Когда мы 5 апреля 1975 года делали свою первую запись, приехав к Марии Гурьяновне Степанчук, улица Шелгунова, дом 8, мы знали про главную боль ее памяти, про погибшую девочку. Но женщина настойчиво и как-то испуганно уходила от этого. И мы не решились настаивать. Потом оказалось, что именно этим причинили человеку еще большие страдания. Сложное это чувство, блокадная память. «А знаете, что было после вашего ухода?» — позвонила нам женщина, от которой мы получили адрес Марии Гурьяновны. Прибежала ко мне расстроенная, что не рассказала главного. Я боялась, что расплачусь, если заговорю о девочке, и не смогу дальше рассказывать. И люди зря приезжали, старались. Затем растревоженный объехал всех подруг и знакомых блокадных. Из 27, как сказала нам женщина, осталось их у нее четверо. Сходила на могилку дочери, сходила в церковь и заболела, слегла. И кажется, не только потому, что воспоминания расстроили, но и от какого-то чувства вины перед своей погибшей дочерью, о которой ничего не рассказала. Словно бы она пожертвовала ее памятью, чтобы только не помешать нам работать, собирать блокадную быль. А потом Галина Максимовна Горецкая, знакомая наша, показала ей вышедшую в Ленинграде книгу по сигналу воздушной тревоги, где описана трагедия и того рокового для ее дочери обстрела, и взрыва на заводе, девочка находилась в яслях вблизи завода. Каким-то странным образом это подействовало на женщину не то чтобы успокаивающе, но все же сняло напряжение последних дней. Увидела, убедилась. Значит, и без ее рассказа люди будут знать, будут помнить. Есть в воспоминаниях блокадников и спор, а точнее продолжение спора, не повседневного ли, с теми, кто не только не помнит, но и сердится, когда напоминают. Это как с ребенком в семье. Вы его оберегали-оберегали от жизненных драм чужих и горя чужого. Пусть окрепнет душа, а потом обнаруживается черствость, глухота. Меня спрашивают, блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала и нынче говорит, у тебя доказательств нету. Это вырвалось у Таисии Васильевны Мещанкиной. С обидой уже под конец ее рассказа. Она пыталась и не раз дома, среди своих же детей и внуков, рассказать какие-то подробности про блокаду. Не верили. А чем она могла доказать? Вот я вам говорю и думаю, может быть, и вы не поверите. Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием недоверия. Болезненным, опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний, по мере того, как человек слышал себя, он настораживался. Его история сглаживалась, усыхала, подменялась общеизвестными фактами. «Моя знакомая преподает в техникуме», — сказал Нил Николаевич Беляев. «У них в 75-м году состоялась встреча какого-то старого блокадника-ленинградца с рассказом для студентов о положении дел в 42-43 году. И когда он, значит, рассказывал все эти тяжелые истории, что людям приходилось испытывать во время голода, то многие студенты слушали весьма и весьма, так сказать, невнимательно. А после его рассказа вышла девушка и сказала, что она не понимает, что здесь такого. Подумаешь, человек в день не съел эти 125 или 150 граммов хлеба. Да она сейчас может неделю не есть хлеба и отлично себя чувствовать. Причем без всякой иронии это. Неизвестно. Ведь сейчас вообще вроде считают, что хватит говорить о блокаде. То, что они сыты и благополучны, девушка, возражавшая блокаднику, и сомневающаяся внучка, это, конечно, хорошо. Но вот что эти ребята, кажется, моральные дистрофики, ленинградское военного времени выражение, это уже хуже. Но это самое простое — обвинить в глупости, в благополучии, в бездушии, или же отмахнуться от них, признать исключением. Стоит вдуматься. При намерениях самых благих, при душевной гражданской чуткости, легко ли человеку, никогда не испытавшему голода, вот так сходу умозрительно представить себе, что это такое? Что такое долгий ленинградский голод? И что значит при этом голоде кусочек хлеба в 125 граммов? Что значит обломок хлебной корки? Нет, требовать этого от человека, выросшего в сытости, в тепле, нельзя. Ему рассказывать надо терпеливо, убедительно. Воображение его разбудить. Преемственность поколений налагает обязанности на тех и на других. Новые поколения должны узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили. Мы старались не рассказывать. Но я думаю иногда, что, может быть, мы неправильно сделали, потому что и Тамарин сын, и Виктор не понимают. А мы избегали всегда с ними об этом говорить, рассказывать. Может быть, и зря, потому что они так и не поняли. Мишка как-то сказал Тамаре, подумаешь, вот папа, он на фронте был. Сизиневская Нина Вячеславовна. Во время одной из записей блокадного рассказа возник разговор, поразивший нас. Рассказывала женщина, слушали ее дочь, зять, внуки. Такое бывало часто. Конечно, и нам и рассказчику лучше было обходиться без посторонних слушателей. Но это не всегда удавалось. И уединиться было некуда. Кроме того, любопытство одолевало и домашних, и соседей. Впрочем, иногда реплики слушателей помогали. Их недоверие, их сочувствие, ахи, слезы возбуждали память. Та запись, о которой идет речь, была нелегкой. Рассказ был тяжелым и, видимо, младшим все эти подробности о бедах их семьи были неизвестны. Они хотели все знать и не хотели. Сами они никогда не стали бы расспрашивать, но тут слушали внимательно, напряженно. Первым не выдержал зять. Не такой уж и молодой, не ленинградец, он воскликнул. Зачем? Ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город, избежать всего этого. Для чего людей было губить? Так просто, естественно, вырвалось у него с досадой на нелепость, на странность того минувшего. Поначалу мы не совсем поняли, что он имел в виду. Ему было лет 35. Бородатый, вполне солидный мужчина. Казалось, он не мог не знать. Потом мы сообразили, что мог. То есть, вероятно, он где-то когда-то слыхал, читал о приказах гитлеровского командования, о планах фюрера уничтожить, выжечь, истребить. Но ныне все это стало выглядеть настолько безумным, фантастичным, что наверняка потеряло реальность. Время, минувшие десятилетия, незаметно упрощают прошлое. Мы разглядываем его как бы сквозь нынешние нормы права и этики. В западной литературе мы встретились с рассуждением уже иным, где не было недоумения, не было ни боли, ни искренности, а сквозило скорее самооправдание капитулянтов, мстительная попытка перелицевать бездействие в доблесть. Они сочувственным тоном вопрошают, нужны ли были такие муки, безмерные страдания и жертвы подобные? Оправданы ли они военными и прочими выигрышами? Человечно ли это по отношению к своему населению? Вот Париж объявили же открытым городом, и другие столицы, капитулировав, уцелели. А потом фашизму сломали хребет, он все равно был побежден в свой срок. Мотив этот, спор такой, звучит напрямую или скрыто в работах, книгах, статьях некоторых западных авторов. Как же это цинично и неблагодарно. Если бы они честно, хотя бы собственную логику доводили до конца, а не потому ли сегодня человечество наслаждается красотами и богатствами архитектурными, историческими ценностями Парижа и Праги, Афин и Будапешта, да и многими иными сокровищами культуры. И не потому ли существует наша европейская цивилизация с ее университетами, библиотеками, галереями, и не наступило бездонное безвременье тысячелетнего рейха, что кто-то себя жалел меньше, чем другие. Кто-то свои города, свои столицы и не столицы защищал до последнего в смертном бою, спасая завтрашний день всех людей. И Париж для французов, для человечества был спасен здесь, в пылающем Сталинграде, в Ленинграде, день и ночь обстреливаемым, спасен был под Москвой. Той самой мукой и стойкостью спасен был, о которых повествуют ленинградцы. Когда европейские столицы объявляли очередной открытый город, была оставалась тайная надежда. У Гитлера впереди еще Советский Союз. И Париж это знал. А вот Москва, Ленинград, Сталинград знали, что они, может быть, последняя надежда планеты. Они ни на кого не надеялись. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. Так гласила секретная директива 1А-160141 немецкого военно-морского штаба о будущности города Петербурга от 22 сентября 1941 года. Далее следовало обоснование. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города. Документ этот напечатан в материалах Нюрнбергского процесса. Издание 3, Москва, 1955 год, том 1, страница 783. Указание это повторялось неоднократно. Так, 7 октября 1941 года в секретной директиве Верховного командования вооруженных сил было: Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда почве Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником. Нюрнбергский процесс, том 1, страница 784. Кейтель указывал командующему группой армий «Центр». Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором. Ковальчук. Ленинград и Большая земля. Ленинград. Наука. 1975 год. Страница 19. Москва и Ленинград обрекались на полное уничтожение вместе с жителями. С этого и должно было начаться широко то, что Гитлер имел в виду — разгромить русских как народ. То есть истребить, уничтожить как биологическое, географическое, историческое понятие полностью. Но подвиг ленинградцев вызван не угрозой уничтожения. Тогда в блокадные глухие дни в снежных сугробах Подмосковья они лишь догадывались, ее представляли. Документами она подтвердилась куда позднее. Нет, тут было другое. Простое и непреложное желание защитить свой образ жизни. Мы не рабы, рабы не мы. Мы должны были схватиться с фашизмом, стать на его пути, отстоять свободу, достоинство людей. Вот в чем оправдание и смысл подвига Ленинграда. Вот отчего ленинградцы и все наши люди спасали себя и человечество, от каких жертв и мук, ради чего шли на любые страдания, мучения, даже не помыслив об открытых городах. Кто-то должен был. Чтобы оценить это, надо ощутить меру испытаний, вынесенных нашим народом.